рабочего представления прекрасной выставки, которая с 18 февраля нынешнего года работает в Государственном музее Пушкина. Выставка, монографическая выставка, посвященная творчеству Карла Карловича Гамельна. Вы все эту выставку уже видели. Каталог, который вышел практически сразу после открытия этой... До открытия этой выставки. Мы о нем очень много говорили, что на самом деле для нас, для музейщиков, это большая удача. И сегодня мы собрались для того, чтобы уже официально презентовать книгу. Эта книга, на самом деле, наверное, не только для музейщиков, не только для частных коллекционеров, не только для тех, кто любит русское искусство, будет явлением. Эта книга, на самом деле, особая страница в истории нашей русской культуры, как, собственно, и выставки, которые, о которых мы сегодня тоже, естественно, будем говорить. Вот, позвольте себе напомнить, что выставка в мезонине Гамельна, одна из ее частей, это та выставка, которую представляет Государственный музей Пушкина, и выставка, которая работает в Государственном историческом музее. Это вторая часть, и мы договорились именно таким образом. И в этом есть особая прелесть, потому что вот если бы не наше музейное братство, не наше музейное сотрудничество, которое на самом деле измеряется и самыми разнообразными событиями, и тем делом, которое мы вместе делаем, и тем будущим, на что мы смотрим, думая о том, как мы будем развиваться в дальнейшем. Это еще один пример нашего очень серьезного музейного братства, которое держится для того, чтобы представлять нашим дорогим посетителям наши шедевры, показывать наши фонды, наши коллекции и рассказывать о нашей уникальной культуре и уникальных экспонатах. Я не хочу очень долго рассказывать о том, как получилась выставка. Многие из вас были и на открытии этой выставки в Государственном музее Пушкина, в Историческом музее. Я еще раз хочу поднять и поддержать перед вами тот самый каталог, который мы сегодня презентуем. Этот каталог продается, мы его насколько могли, раздарили нашим участникам, а среди участников 23 музея, 4, да, частные коллекционеры, Андрей Леонидович один из них, вот я в его лице низко кланяюсь частным всем коллекционерам, которые собирают, хранят, изучают произведения русского искусства. И то, без чего, на самом деле, без вашей подпитки наша работа во многом бы осложнялась. И вот говоря сегодня, еще раз повторяя о том, что это абсолютно большая удача для всех нас, хочу напомнить, кто на самом деле был, наверное, главным инициатором этого проекта. Четыре монографических выставки, которые Государственный музей Пушкина совместно с многими музеями, включая Исторический музей, конечно, уже организовал, начиная с 2003 года. они уже стали явлением нашей отечественной культуры. Это монографическая выставка Петра Федоровича Соколова, вслед за ней был Александр Павлович Брюлов, потом был Владимир Иванович Гау, потом был Гампель, и вот сегодня, потом было Клюндер, и вот сегодня мы говорим о
немецком
фамилии. Впереди у нас есть специальные еще мысли, есть программа некая, связанная именно вот с этим направлением выставочной нашей деятельности. Но хочу сказать о том, что если бы не Александр Владимирович Кибовский, который в настоящее время находится в отпуске, вот он его заслужил, естественно, потому что много ему пришлось поработать на Московском культурном форуме, который прошел вот предыдущие выходные в городе Москве. И он всем просил кланяться, передавать приветы. Он, именно он поддержал нашу инициативу. О Гампельне мы думали, на самом деле, наш музей думал давно, и это понятно почему. Ну, во-первых, достаточное количество работ Гампеля находится в нашей коллекции. Во-вторых, Сергея Львовича Пушкина мы знаем прежде всего, потому что есть прекрасный портрет Гампельна, и, собственно, и многие-многие другие персонажи ближайшего окружения Пушкина — это тоже изображение, и тоже работы Карла Гампельна. Поэтому для нас Гампельн — это абсолютно художник пушкинский. И, собственно, вот Александр Владимирович, который не только поддержал, но и поддержал финансово этот проект. И, собственно, если бы не поддержка нашей городской власти, то этот проект, наверное, бы не состоялся. Поскольку для того, чтобы напечатать каталог, подготовить его, нужны определенные, совсем немалые средства. А для того, чтобы застраховать, перевести предметы из 23 музеев, начиная с Эрмитажа, заканчивая Переславль-Залесским музеем, и многими другими, и муниципальными, и городскими, и областными музеями, то мы просто бы не смогли эту работу сделать. Поэтому огромный поклон и огромная благодарность, конечно, нашему Александру Владимировичу, который хорошо понимает существо музейного дела. На этом я заканчиваю, поэтому я с радостью и с удовольствием передаю слово моему коллеге, дорогому. Мы с Андреем знакомы, наверное, лет
очень 30, давно, да, не меньше.
Не меньше.
Ну, треть столетия так.
Ну, да.
Примерно.
Вот, поэтому Андрей Дмитриевич Чиновский, заместитель директора по научной работе Государственного исторического музея. Ему слово. Вот так вот.
Да. Да. Огромное спасибо, Евгений Анатольевич. Мы всегда рады приходить в ваш музей, участвовать в наших совместных проектах. Тем более, что Пушкин и история Пушкина — это вообще понятия неразрывные, с моей точки зрения, абсолютно. И замечательно, что нас в этот раз объединил Карл Карлович Гампель, удивительный художник, рисовальщик, акварелист, гравер, литограф. Человек непростой судьбы, проживший большую жизнь. Правда, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что последняя треть его жизни от нас скрыта, мы практически о ней ничего не знаем с середины 50-х годов. Известно нам только то, что то ли он жил при пяти царствованиях, то ли даже, может быть, захватил и шестое, потому что, родившись за 2 года до смерти императрицы Екатерины Великой, он ушел из жизни после 1880 года. Застал ли он царствование Александра III? Нет, такой вот точно у нас как бы информации нет. Может, да, может, нет. Вот, во всяком случае, человек, у которого такая непростая судьба, вот, действительно, и огромный талант, и, в общем-то, честно говоря, мы его для себя во многом открываем, и благодаря нашим коллегам, нашим партнерам, это все будет, безусловно, продолжаться и дальше. Каждая выставка, каждый каталог, научный труд, который, в частности, сегодня презентуется, это, безусловно, чем это все очень ценно? Это череда открытий, больших, маленьких, средних, разных. Потому что, когда готовится выставка, когда идет работа за выявлением и подбором вещей, когда готовятся каталожные исследования, когда даются аннотации, сколько всего интересного всплывает, чего мы не знали раньше. Новые датировки, новые имена, новые события, новые подробности. То есть, в принципе, это открытие темы, как бы, вы понимаете? И вот в данном случае, в общем-то, во многом так и произошло. Во-первых, большое количество и в том случае с Пушкинским музеем, и в том случае с историческим музеем, это просто, что называется, поднятая целина оказалась по многим вещам, потому, которые раньше лежали под спудом, они на поверхность, так сказать, по разным причинам не поднимались, не всплывали. И то, что произошло в этот раз, это праздник всегда, потому что, когда делаются такие, пускай даже мини-открытия, это замечательно. Вы знаете, и что еще замечательно, в принципе, на открытии выставок о Гампельне и здесь, и там выставки открывались подряд 18 и 19 февраля сего года. Много было уже сказано в адрес этого удивительного глухонемого художника, прошедшего крайне насыщенный, интересный жизненный путь. Но что мне представляется очень важным? Дело в том, что, открывая, еще раз говорю, для многих, особенно посетителей, я не беру искусствоведов, им это имя, конечно, известно, открывая для посетителей это имя, мы сопровождаем это имя замечательной книгой, которой каждый посетитель, кому повезет, кто успеет, эту книгу сможет приобрести. Некоторые могут сказать, ну ведь сейчас время интернета, время, мультимедиа, зачем? Это все можно выложить, это все можно пролистать, посмотреть на экране монитора. Никогда не соглашусь с этими людьми. У книги свой шарм. Перелистывание страниц, запах типографской краски, вот этот шелест. Можно вернуться туда, можно забежать вперед. Можно что-то пропустить, потом посмотреть. Ах, пропустил, не заметил. Вы понимаете, книга – это живой организм, это живое существо. Для людей, кому побольше, там, скажем, чем 30 лет, присутствующих здесь, я хочу напомнить, все детишки, ужасно любят животных. У всех мечтают кошечку, собачку, суслика, брундучка, там, кого угодно. Я хочу напомнить 90-е годы. Помните, стала очень модной такая игрушечка. Тамагочи называлось, где все эти собачки, кошечки, суслики, они в электронном виде на экранчике там прыгали, бегали, кусались, тяпкали и так далее. И родители, которые не хотели дарить живых зверушек своим детям, покупали эти игрушки, тем в них играли. Кто-то более терпеливый месяц, кто-то менее терпеливый 2-3 дня. Так вот, что я вам хочу сказать, тамагочи — это мультимедиа, а книга, она с нами всегда, она вечна, это живое существо, как живая собачка, живой суслик, живая кошечка. И с ней ты общаешься, с ней ты разговариваешь, ее ты любишь по-настоящему, поэтому лично для меня, я никому не навязываю свои точки зрения, и наведутся, наверное, у меня оппоненты, лично для меня книга гораздо интереснее и важнее, чем любой монитор, любой компьютер, любой сервер, любой экран. Хотя отрицать научно-технический прогресс бессмысленно. И это замечательно, что он есть и позволяет нам, расширяет наши возможности. Это так. Но все-таки с книгой дело иметь гораздо приятнее. Потому что когда ее ставишь на полку, снимаешь полки, это уже процесс, это уже праздник. И то, что появился такой замечательный каталог, я думаю, живой каталог, настоящий.
В твердой обложке.
В твердой обложке, безусловно. Ну, недаром мы Александра Владимировича Кибовского так благодарим, да, безусловно, потому что, наверное, без определенной поддержки мы бы либо не имели вообще ничего, либо так бы на диске что-нибудь, либо, так сказать, да, или стали бы, да. Вот. Но, слава богу, она состоялась, и появился вот этот самый в твердой обложке замечательный каталог, который останется навсегда, пополнит фонды библиотек, пополнит книжные полки наших домашних собраний библиотек. И для тех людей, которым это по-настоящему важно, значимо и интересно, вот, он будет таким верным, хорошим и справочником, и, если хотите, спутником по жизни. А для искусствоведов, ну, это просто бесценное сокровище, с моей точки зрения. И качество его издания, и информативная база, настолько сделанная на профессиональном и высоком уровне, что, ну, конечно, нет пределов совершенства, но во всяком случае, а это приближает вот те самые пределы совершенства. Вот это то, что мне хотелось бы сказать по поводу нашей сегодняшней встречи, тем более, что я считаю появление новой замечательной ценной книги наш с вами общий праздник. И поэтому дай Бог этому каталогу попасть в правильные руки. Это то, что я хотел бы пожелать этой книге и нам с вами. Спасибо.
Спасибо большое. Ну и сразу после выступления руководства Государственного исторического музея я с радостью и с удовольствием передаю слово Евгению Александровичу Лукьянову, старшему научному сотруднику Государственного исторического музея, соавтору и сокуратору нашей выставки. Ну, я думаю, что он сейчас более подробно и, конечно, гораздо интереснее расскажет о том, как шла работа и над каталогом, и над той составляющей выставки, которая находится в историческом музее. И пользуюсь как раз еще представлением моих коллег, хочу сказать, что как прекрасно работать с историческим музеем. И как мы плотно и практически ни один наш выставочный проект сегодня не обходится без участия главного, на самом деле, одного из главных музеев страны. Поэтому огромное вам спасибо, поклон Алексею Константиновичу Левыкину и всем вашим коллегам. Евгений Александрович, вам слово.
Спасибо большое, Евгений Анатольевич, за такие теплые, добрые слова о нашем музее. Ну, про Гампельна, конечно, вы сказали, что Государственный музей Пушкина давно думал о выставке Гампельна, также давно о выставке Гампельна думал Государственный исторический музей. Мы имеем счастье обладать крупнейшей коллекции рисунков, и не только рисунков, разных работ Гампельна. В нашем собрании представлено все разнообразие его техник. К сожалению, только живописи нету. Ну, Гампельн живописец был, конечно, не самым великим, это может быть. Хотя, может быть, мы и обнаружим в своих бездонных фондах еще и живопись Гампельна. Ничего не исключено. И имея такую коллекцию, более 100 работ, мы, в общем-то, тоже думали делать такую выставку, ну, думали, и тут пришло от вас письмо, вот, и мы решили, наконец, что вот, это шанс, чтобы ничего не давать, сделать самим. В итоге, в общем-то, так и получилось, но это, в общем-то, пошло на пользу, потому что Гампельн, в общем-то, в истории искусства воспринимается художником, ну, явно не первого ряда. В общем-то, художник второго, наверное, порядка. В отдельных своих работах он, конечно, был, ну, может быть, даже сравним иногда с Кипренским, но, в общем, конечно, это художник такого второго ряда. И художник, получивший в 21 веке в Москве, в центре Москвы, две монографические выставки, на которых суммарно представлено у вас 120 работ?
У нас 150 работ.
150, и больше 60 у нас, то есть более 200 работ. можно посмотреть и составить совершенно полное представление о всем, в общем, творческом потенциале, творческом многообразии Карла Карловича Гампельна. Поскольку не хотелось делать выставки абсолютно одинаковыми, мы решили в нашей экспозиции сделать акцент на, как бы, выставка о не только художнике Гампельне, но о глухом художнике Гампельне. И мне кажется, в данном случае это очень правильно, поскольку Карл Карлович Гампельн, как мы знаем, никогда не стеснялся, никогда не скрывал вот эту свою особенность, что он с рождения был глухонемой, или, как сейчас принято говорить, глухой. Фактически все свои работы он подписывал именно глухонемой, по-французски или по-русски. И нам показалось, что если сам художник это не скрывал, сам художник пытался поставить акцент на вот этом. И мы выставку так и назвали «Карл Гампельн. Глухой художник». Собственно, его вот эта глухота, если позволительно так сказать, она, в общем-то, сыграла важную роль в его биографии. Если бы он не был глухим, он, наверное, не оказался бы в Вене, в училище при Академии художеств для глухих. Если бы он не был художником с такой особенностью, может быть, его бы и не представили Александру Первому, не представили великой императрице Елизаветы Алексеевне и великим княгиням, и не взяли бы его под покровительство, когда он уже приехал в Петербург в 1817 году, и жизнь бы его явно сложилась бы по-другому. Поэтому, мне кажется, он и отчасти был благодарен, в общем-то, такому своему вот недугу, хотя, конечно, так он не, это не считалось недугом, но вот такая вот особенность. Про нашу коллекцию. Поскольку я уже сказал, что более 100 предметов, и из них практически половина, около 50, это жанровые акварели из альбома, происходящего из собрания Алексея Петровича Бахрушина, которые у нас представлены практически все в экспозиции, это вот около 50, то есть половина. Вещи никогда раньше в таком объеме не экспонировались и представляют Гампельна совершенно необычной стороны. Обычно все знают, что Гампельн – это портретист. Но оказалось, что он и прекрасный жанрист, и любопытный видописец, и литограф, очень профессиональный, качественный, и гравер. Остальные около 50 работ поступили в наше собрание из самых разных источников, но это все первая половина 20 века. Большая часть – это национализированные предметы из усадеб. Потому что Гампельн – это, конечно, художник усадебный. Его в 19-м, в начале 20 века не коллекционировали. Он висел в фамильных усадьбах, висел на стенках, как портреты предков. И это, в общем-то, сыграло отрицательную роль в сохранности его наследия, потому что много вещей дошло до нас в таком полуруинированном состоянии. Сильно выгоревшая бумага, очень загрязненная, потому что вещи реально около 100 лет висели на стенах. И, может быть, даже революция их спасла, потому что после революции их со стен сняли и куда-то передали, в какие-то хранения. Поэтому хотелось бы сейчас сказать, хоть никто сейчас не присутствует из наших реставраторов, огромное спасибо нашим реставраторам, я думаю, и реставраторы Государственного музея Пушкина постарались над выставкой. Титанический труд у нас отреставрировано было к выставке в районе 30 вещей. То есть это примерно треть из нашей коллекции Гампельна. Ну, какие-то более такие детальные подробности об истории коллекции можно прочитать в нашем коллективном издании. А про издание, конечно, огромное спасибо Лидии Александровне Карнауховой, которая сейчас, как я понимаю, приболела, не смогла присутствовать. Долгое у нас было общение, и, конечно, и труд Лидии Александровны более титанический, чем скромный труд мой, потому что у нас своя коллекция, а Лидии Александровне пришлось работать с предметами из самого разного, из самых разных источников, и частных собраний, и музейных. Мы попытались опубликовать в издании фактически всю свою коллекцию, за очень редким исключением каких-то печатных листов, которые у нас повторялись. На выставке, еще раз повторюсь, более 60 вещей в каталог, мы дали около 100 вам. Вот. Ну, издание, оно, конечно, не исчерпывающее по биографии, по творческому наследию Гампельна. И вот даже сейчас, если нам сейчас поставят на экран картинку, сделаю, да, сейчас? Вот. Вот, совершенно случайно вчера, просматривая недавнюю съемку для, извините за выражение, пресловутого госкаталога, который проводят все музеи, обнаружилась вот такая любопытная вещь. Это браслет, в который вмонтирована акварель, миниатюра на кости, изображающая неизвестного офицера. И если можно увеличить немножко, у левого, ну вот сейчас Александр Михайлович нам все расскажет, хотя Александр Владимирович уже знает и уже работает над образом. У левого плеча, увидите, да? Угу. Есть монограмма CH, угу. Вот, что, в общем-то, свидетельствует о том, что это работа Карла Гампельна, ну и по образу, и, в общем-то, по стилю, это работа Гампельна. Прекрасная совершенно вещь,
да.
И жалко, что вот мы уже поздно ее обнаружили, но, к сожалению, когда эта вещь поступала в музей, ее записывали в инвентарные книги, никто не понял, что это за монограмма CH. И только вот сейчас, после выхода книги, мы понимаем, что CH это, в общем-то, тоже Карл Гампельн. Вот, ну, если будет еще выставка в Гампельне, вдруг мы доживем до третьей
или
выставки,
или
в каталог. Да, ну, можно предложить сделать, да, вкладыш и переиздание, если будет пользоваться популярностью. Вот. Но я думаю и абсолютно уверен, что после того, как каталог разойдется и попадет в руки к музейщикам, профессионалам, частным коллекционерам, еще много работ Гампельна всплывет. Потому что чувствуется, что художник был очень плодовит. Ну, он, поскольку, опять же, наверное, из-за своей вот этой особенности, он был лишен каких-то благ. И да, возможности общаться с миром он ничего не слышал, поэтому он творил. Он создавал вот такие произведения, самые разные. И, конечно, выставка – это еще открытие Гампельна не как портретиста. На мой взгляд, это самое главное. Потому что то, что удалось выявить по московским музеям, особенно вот мне очень любопытно было посмотреть, что хранится в коллекциях. Как мы знаем, они огромные коллекции, но мало публикуются и театрального музея, и литературного музея. Много работ совершенно необычных для Гампельна, например, пейзажи, какие-то жанры, которые оказалось есть не только в историческом музее, в музее коневодства. Любопытная серия, 4 или 5 живописных работ. Гампельн, видописец, тоже очень любопытное явление, и, судя по всему, когда он в Москву переехал уже в 26-м году и стал работать при Московской военно-рабочей бригаде, при ней он был художником. И, то есть изображение строящихся мостов, прокладываемых железных дорог, он стал вот таким, как бы изображает то, что происходило вот во время строительства. Очень любопытная работа тоже с изображением, большая графическая работа, больше метра, хранится в Русском музее, но у нее ужасная сохранность. Вот мы когда с коллегами смотрели, не получили бы ее на выставку, но, к сожалению, не успели бы отреставрировать. Тоже изображает Москву 30-х годов с Москварикой на первом плане, с понтонным мостом временным и со строящимся храмом Христа Спасителя. То есть, в общем-то, для иконографии Москвы чрезвычайно редко интересная вещь. Ну вот, может быть, сейчас, вдохновившись изданием, Русский музей, который, мне кажется, не считает Гампельна великим художником, может быть, они тоже как-то его снобизм. На него обратят. Снобизм. Ну, снобизм, конечно, при наличии такого количества Брюлова в Русском музее. Может быть, они тоже обратят внимание на Гампельна и отреставрируют замечательную вещь, и мы когда-нибудь сможем ее увидеть. Огромное спасибо всем коллегам из музея Пушкина и моим коллегам из исторического музея, поскольку я не единственный хранитель наследия Гампельного исторического музея. В нашей выставке участвуют 5 хранителей, ну, из-за особенностей хранения фондов, то, что это и гравюры, и фотографии, разные хранители. Всем огромное спасибо. Надеюсь, кто не был на нашей выставке в историческом музее, придет и тоже ее посмотрит. Спасибо. Творческих успехов.
Спасибо. Вот видите, извините, что перебиваю, выставка эта как я уже говорил, не только вот череда открытий, открытия продолжаются. Это ведь было сделано после того, как выставка открылась, вот это обнаружилось. И я вас уверяю, что открытия будут продолжаться и дальше. Потому что вот в этом-то может быть и смысл вот таких совместных проектов, выставок, потому что открываются новые страницы истории человека, истории его искусства. Это здорово.
Ну, добавление, это уланский поручик, участник русско-турецкой войны, заслуженный офицер у него, столь уважаемый Владимир IV степени, то есть это позволит его атрибутировать, и, судя по всему, все-таки предки его с Кавказа, на мой взгляд.
Да. Ну вот Александр Михайлович Валькович уже начал свою любимую атрибуцию портретов. Ну и я с удовольствием представляю друга нашего музея, очень известного историка, историка как раз в том числе и военного костюма, куратор многочисленных выставок, знатока как раз нашего пушкинского времени.
Любимого пушкинского.
Александра Михайловича Вальковича. Пожалуйста.
Спасибо. Всем отдаем только примитарные характеристики. А Лидия Александровна привлекла меня именно как знатока военного мундира, и мне пришлось уточнять и мундир, и награды, иногда и биографию, и я хотел поделиться рядом вот этих так называемых маленьких открытий. Польза от этих выставок заключается в том, что благодаря тому, что привлекаются профессионалы, не всегда верит прежним сведениям, которые вошли уже в каталоги, старается первоисточник уточнить судьбу, боевой путь, и это позволяет сделать некие коррективы. И в то же время своеобразие работы раннего Гампельна, если... Да, вот вы видите, что здесь изображены один хвостов, который состоит по армии, но он кавалерист. И другой флигель, вернее, адъютант генеральский. В действительности, ранний Гампельн должен был бы дать им золотой прибор, как они его имели. Но в то время, вот получилось, что и затруднение в определении, в чем он изображен и действительно ли это правильно, речь идет, то есть он не употреблял желтую краску. А может быть, в это время у него просто не было. То есть вот некое его своеобразие. А теперь, если мы дальше пойдем, да, вот Герман. Если вы обратите внимание на каталог Музея изобразительных искусств имени Пушкина «Русский рисунок», то там сообщается, что этот вот полковник, полковник Святого Величества, то есть это уже генеральный штаб, заслуженный участник и ветеран кампании 12-го года и заграничных походов, его сделали сыном академика минералогии, ну, они все Герман, значит, и сделали, что он стал сыном, сыном Ивана Федоровича Германа. Но когда я посмотрел русский биографический словарь, то выяснил, что этот академик имел только дочерей. И выяснил, что это другой Герман, это тот Герман, который командовал корпусом русских войск, высадившихся в Голландии, попавший в плен. Так что вот уже определив это, мы по крайней мере, вернули правдивую историю о судьбе этого человека. Теперь идем дальше, посмотрим вот этот славный Аким Васильевич Дуванов. К сожалению, коллеги из Третьяковки, вот, вот здесь есть некая административная неверность. Они собрали ученый совет и решили не пересматривать, запретили в каталоге вносить коррективы в датировки. А если бы они знали судьбу этого человека, то есть это актырский гусар, заслуженный воин, он отличился в Шевардинском бою, командуя 8 эскадронами при Бородино и получил боевые награды, включая Георгия 4-й степени. В 18 году он выходит в отставку и, как многие кавалерийские израненные офицеры, определяется придворное конюшенное ведомство. Я занимался гусарами, поэтому могу об этом сказать. И портрет именно в 18 году он выходит в отставку, а об его прошлом там видите схватка с кирасиром на заднем плане. То есть, если бы вот мы могли бы эту корректировку дать, но, к сожалению, у них так остается 20-е годы, хотя это неверно. А, говоря о других...
Верно какой?
18.
18 год, точно, да?
А большинство портретов, это, коллеги, всем известно, портрет либо выход, то есть вступление в службу, либо повышение в чине, либо выход в отставку. То есть, ну, обычно вот такие знаменательные события отмечаются.
Либо свадьба еще.
А, бывает, но это тогда должен быть парный портрет.
Парный, да.
А, вот этот красавец гусар долго считался офицером. Невзирая на то, что у него, посмотрите, унтер-офицерские все отличия, репеек у него, видите?
Да.
Но потому что позолота. На самом деле он в унтер-офицерском мундире, и он еще отнюдь не офицер, то есть он еще не получил, то есть он вступил в службу, и ему еще служить либо несколько месяцев, либо несколько лет, при Николае это все затруднилось. И еще надо себя хорошо проявить, потому что многие гусари считали, что если он гусар, значит это... Все остальное. То есть вот здесь мы также уточнили датировку благодаря знанию мундира.
Репею.
Да. Хотя хотелось бы, ну, офицером-то лучше. Хорош. Идем дальше. Здесь интересно, при увеличении, но, к сожалению, это страницы каталога, это Павел Иванович Гадейн. Он в числе лучших офицеров Измайловского полка по распоряжению великого князя Николая Павловича, который определил, что для того, чтобы были подготовлены офицеры в гвардии, учредил эту школу гвардейских подпрапорщиков, которая потом еще присоединилась к кавалерийским юнкерам. Вот он возглавил ее, и у него на груди, вот здесь это не видно, закрашен прежний орден и добавлен новый. Благодаря этому можно было определить датировку, но здесь вот по-зимнему какая-то ласканная на эту сторону, то есть не цветные ласканные, это зимний вариант ношения мундира. Идем дальше. А вот здесь опять пример, когда ветеран войн Наполеона, а по чине, смотрите, какой хороший, это в Угличе портрет хранится, вот здесь он опять не стал использовать... золото.
Извините, я вот про это добавлю. Он не мог использовать золото. Это портрет в двух тонах. Итальянский карандаш Сангина.
Вот в том-то и
Он не мог его использовать чисто технически.
Это замечательное вот добавление искусствоведа.
У него период был, когда он именно вот такие портреты делал.
А, так вот, он как раз в мундире конюшенного, в вис-мундире, чина конюшенного ведомства. Это племянник Ермолова, знаменитый и приемный отец Захарова Чеченца, художника, вы знаете, хотя это он услугу оказал своему дяде, признав, что это его прием. Ну, это отдельная песня. Это я о том чеченском гареме. Мы об этом не будем.
Не будем. А то в гарем уйдем.
Важно, что здесь вот единственный есть ляп, который допущен при выверке, когда он сначала адъютант и служит в Грузии, а потом это опять повторяется. Он сначала прошел кампанию 12 и 14 годов, будучи адъютантом, потом уже был в Грузии. А благодаря тому, что у него он участвовал, был маршалом посольства в Персию, у него был персидский орден. Идем дальше. Ну, это известный бритер. Гагарин, это опять же знаменитая мертвая голова, так называемая. А здесь вот опять своеобразие. Благодаря наградам мы можем более точно определить портрет. Все участники подавления польского восстания и штурма при Варшаве, Virtuti Militari, который стал, они получают его впервые в 1932 году. И, соответственно, учитывая, что потом у него этих мундиров не было, он без мундира и уже потом выходит в отставку, тоже это можно определить, дата написания того или иного портрета. А что там у нас еще? Ну, это вот как раз в вашем хранении. Здесь только то, что он изображен в мундире столь любимых Николаем Павловичем гвардейских оконных пионеров. Идем дальше. То есть мне приходилось иногда уточнять мундир, и здесь можно и о службе. Здесь, опять же, и месяцесловы, и высочайшие приказы также позволяли определять чин. Идем дальше. Ну, вот этот Хилков, он как раз 32-го года. И это подтверждается и самой подписью. Ну, в целом, вот задачу мы выполнили. И важно, что как мы ставили ее при Клюндере, когда нам, чтобы определить круг сослуживцев Лермонтова, обращались именно полковым архивом, послужные списки, мы многие, скажем, выдуманные басни убирали и восстанавливали именно подлинный боевой путь. Это вот важно, что каждая выставка, именно монографическая, позволяет по-новому намного взглянуть и вернуть истину, скажем так. Благодарю за внимание.
Спасибо большое, Александр. Ну а вот теперь я с удовольствием предоставляю слово моей коллеге, которая расскажет, наверное, о самом интересном произведении и самом необычном произведении Гамбельна. Это «Екатеринбургское гуляние» 1 мая. И, конечно, я об этом ничего не хочу говорить и рассказывать. Единственное, скажу о впечатлении сегодняшнего нашего гостя, очень известного человека из мира искусства, Вадима Абдрашидова, который буквально чуть больше часа гулял по нашей выставке, и он просто был удивлен и потрясен. У нас есть возможность показывать чуть в увеличенном таком варианте, благодаря монитору, это произведение. И на самом деле, вот еще раз просто удивляешься мастерству художника, мастерству, и понимаешь, что, в общем-то, небольшая по размеру вещь выходит на какой-то монументализм художественный, в общем, по большому счету, это абсолютно монументальное произведение, даже если говорить по количеству персонажей, которые там десятки тысяч персонажей.
Когда речь идет о панораме Карла Гамбельна, прежде всего поражает грандиозность замысла и, конечно, неординарность художественного решения. Надо сказать, что заслуга Гамбельна состоит в том, что он первым вообще из русских художников обратился к популярнейшей в Европе форме динамической панорамы. Вот. Эта форма была известна в Европе еще с 18 века, но в 19 веке динамические панорамы стали особенно популярны. Ну, какие-то были вот, сюжеты этих панорам. Ну, прежде всего, это изображение и улиц, и берегов рек, праздничных и траурных процессий, мод, битв, спортивных состязаний. Ну, а о панораме Гамбельна скажу вот, ну, несколько слов буквально. Значит, это лента длиной около 10 метров. Она склеена из 12 листов оттисков, выполнена панорама в технике афорта и акватиты. Наш экземпляр, он раскрашен акварелью с добавлением белил и покрыт лаком. В правом торце листа панорамы имелась подпись, рисовал с натурой и гравировал в Петербурге Карл Гамбель, глухонемой художник Академии изящных искусств и Института глухонемых в Вене. К сожалению, в экземпляре нашего музея эта подпись обрезана. Наша панорама происходит из собрания артиста эстрады, известного библиофила Николая Павловича Смирнова-Сокольского, который приобрел ее в 1933 году в Ленинграде у неизвестного нам букиниста. Но в музее она была уже приобретена у вдовы Смирнова-Сокольского, с Софьи Петровны Близняковской в 1973 году, как я уже сказала. Ну, что собой вообще представляли вот гравированные панорамы? Это была лента, накрученная на деревянный валик. Сам валик со свитком, с этой лентой, он помещался внутрь цилиндрического деревянного барабана. В барабане имелась щель, через которую лента вытягивалась для просмотра за деревянную ручку, приделанную на конце. После просмотра панораму легко было свернуть обратно в барабан с помощью такой ручки-пимпочки, которая располагалась на верхней крышке футляра. То есть она просто скручивалась в этот барабан. Как правило, вот этот цилиндрический деревянный барабан был тоже оклеен гравированным изображением. И вот именно в таком виде панорама Карла Гампельна и продавалась. Эта панорама сохранилась в таком барабане в первоначальном виде в коллекции Эрмитажа. Пожалуйста, фотографии Эрмитаж. Вот, в каком виде она продавалась. Причем я еще вот как бы дополню, что если наш экземпляр музея Пушкина – это экземпляр раскрашенный, то, как вы видите, в Эрмитаже экземпляр не раскрашенный, то есть не все экземпляры были с раскрасками. Но надо сказать, что панорама могла продаваться не только в барабане, но также и без барабана, она стоила дешевле. То есть человек мог купить эту панораму и самостоятельно ее поместить в деревянный футляр, ну, к примеру, да, укрепив на двух катушках, и, вращая катушки, просматривать панораму через стекло, которое помещалось на верхней стороне футляра. Вот в таком, например, виде, в футляре, для просматривания панорама хранится в музее архитектуры. Пожалуйста, музей архитектуры. Это футляр из карельской березы, вот в стиле ампир, вот с панорамой Карла Гампельна в коллекции музея архитектуры. Ну а в наш музей панорама была приобретена, она как бы помещается в такой владельческий футляр цилиндрической формы. Это картонный футляр, обтянутый кожей. Пожалуйста, файл футляр. Фотографию вот в таком виде, но к этому футляру с панорамой прилагалась еще и гравюра для оклеивания барабана. Она прилагалась отдельно. Пожалуйста, гравюра для оклеивания барабана. Ну вот сейчас отдельно она у нас в настоящий момент и хранится. Обратите, пожалуйста, внимание, покажите ее получше. Значит, во-первых, эта гравюра выполнена в точно такой же технике, это афорте акватинта с акварельной раскраской. Вот в правом нижнем углу там можно, ну, я не знаю, увидим ли мы здесь, но там есть сама монограмма художника. Вот, она, вот этой гравюре, она как бы предваряет основное изображение. Мы здесь видим отряд драгун, проезжающий через Нарвские триумфальные ворота. Они едут к месту гуляния для того, чтобы следить за порядком на гулянии.
Полицейских.
Да, драгуны, вот стражи порядка. Ну, а Нарвских ворот я немножко попозже скажу, когда буду рассказывать о самой панораме. Вот. Ну и сейчас мы к ней уже обратимся непосредственно. Пожалуйста, файл 580401. Вот. Это начало панорамы. Значит, Гампель начинает повествование с того, как толпа петербуржцев из людей совершенно разных сословий, национальностей, разными способами. Мы видим, кто-то едет в коляске, кто-то идет пешком, кто-то верхом. Вот все они стремятся в Екатерингов на гуляние, на первомайское гуляние. Движение начинается в Калинкино моста на реке Фонтанке. Публика очень торопится, все стремятся побыстрее добраться до места гуляния, и поэтому по дороге происходят различные такие столкновения, поломка экипажей, экипажи переворачиваются, то есть вот вся лента насыщена такой чередой дорожных катастроф. Надо сказать, что вот эти гуляния первомайские, они считались вообще как бы событием в жизни города, о них писала пресса, и публика готовилась к ним, специально дамы и мужчины, они шили туалеты специально, то есть публика всячески вот ожидала времени, когда можно будет вот так выехать, сесть в коляску и с шиком поехать, ну, я имею в виду, конечно, знатная публика, да, ну, простолюдины, конечно, тоже стремились пойти и развлечься. Так, теперь следующий кадр, 5804. Вот, это как раз фрагмент, когда публика проезжает дачу Салтыкова, проезжает здание Кардегарди и достигает Лифлянских ворот. Каменных Лифлянских ворот, воздвигнутых Антонио Ринальди в 1784 году. Они проезжают через ворота и оказываются на мосту, через, там мост через обводной канал. И далее кто-то стремится прямо по Петерговскому проспекту, а кто-то сворачивает вправо и едет вдоль набережной канала более коротким путем до Екатеринбурга. Вот они, Лифлянские ворота. Вот. Вот мост через обводной канал. Так, и следующий кадр 5804-4. Вот. На этом кадре, что интересно, здесь появляется такой персонаж. Вот, пожалуйста, проверните практически до самого конца. Там появляется персонаж на таком устройстве, похожем на велосипед, но у него нет педалей. Все дело в том, что это новейшее для тех лет изобретение немецкого профессора Карла фон Дрезе из Карлсруэ, запатентованной им в 1818 году и названной машиной для бега. Вот этот персонаж, вот мы его тут видим. Угу. Так, ну и теперь это была все завязка как бы повествования. Дальше начинается кульминация. То есть публика... Прошу прощения, еще публика должна пройти через Нарвские триумфальные ворота. Это будет следующий кадр, 5804-6. Поторопилась немножко. Так, вот они, Нарвские триумфальные ворота. Они были воздвигнуты уже Кваренги, Джакомо Кваренги в 1814 году для встречи российских войск, которые возвращались из Европы после наполеоновских войн. Они были выстроены из дерева.
Гвардии.
Питер, там гвардия.
Гвардии.
Для встречи гвардии. Да, для встречи гвардии. Так, деревянные ворота, которые были разобраны после того, как приняли решение о строительстве каменных ворот по проекту архитектора Стаса. В 1827 году началось строительство каменных ворот, но ворота Кваренги, пришедшие в ветхость, разобрали. Вот. Ну и следующий кадр, наконец, это публика достигает места гуляния, 5804-8. Вот, наконец, само гуляние, где и мы видим и лотки, и палатки, дымятся самовары, продают различные там вкусности какие-то, да, угощения, снуют разносчики с лакомствами. Здесь мы видим и пляску, и русскую пляску. Дальше мы видим райок, и дальше пляску казака. Вот. А чуть подальше будет высокий шатер, украшенный флагом и елкой, такой высокий шатер. Вот в таких шатрах-колоколах, как правило, продавали горячительные напитки. На гравюре изображено два таких шатра. Это вот на восьмом фрагменте. И, пожалуйста, следующий, девятый фрагмент, 5804-9. Вот. Следующий фрагмент, тоже шатер-колокол, тоже лотки. И поскольку продавали горячительные напитки, то Гарпель с большим, конечно, юмором и так очень выразительно изображает, конечно, любителей этих самых напитков. Вот. Этот фрагмент еще интересен тем, что здесь появляется автопортрет Карла Гарпеля. Вот обратите, пожалуйста, внимание, будет стоять профильный человек, профиль со свитком гравюры в руках. Вот сейчас чуть подальше протянется. Вот, пожалуйста, остановите, пожалуйста, вот. Пожалуйста, значит, это автопортрет Гарпельна. Он изображает себя не участником гуляния в данном случае, а как бы сторонним наблюдателем, который, находясь на месте гуляния, все наблюдает и фиксирует как бы непосредственно на месте действия. Под вот этим изображением есть подпись художника «Карл Гарпельн глухонемой». Вот. Ну и после этого уже, собственно, публика выезжает за границу города и стремится к побережью Финского залива. Вот. Ну и последний фрагмент, который здесь стоит показать, это кадр, значит, 5804-11, будьте добры, 11-й фрагмент. Это кадр, на котором изображена императорская фамилия. Все дело в том, что традиционно екатеринбургские гуляния посещал член императорской фамилии. И вот здесь мы с вами видим императора Александра I с Николаем Павловичем. и каренус императрицы Елизаветы Алексеевны и доступной императрицы Марии Федоровны. Еще чуть подальше. Вот, пожалуйста, остановитесь. Вот она, карета, императорская карета, окруженная свитой. Вот, ну и все это практически вот уже конец панорамы. Далее идет уже как бы побережье Финского залива. Ну и в заключение я просто скажу, что, как правило, гравюра эта датируется 1824-25 годом. Все дело в том, что в 25 году появляется объявление в Санкт-Петербургских ведомостях о продаже в магазине Базетти на Невском проспекте гравюры «Екатеринговское гуляние». И 14 мая 1825 года президент Академии художества Ленин сообщает статс-секретарю Елизаветы Алексеевны, императрице Елизаветы Алексеевны Лангинову, о намерении Карла Гампельна преподнести экземпляр «Екатеринговского гуляния» императрице. Это происходит, действительно, он преподносит ей гравюру. И, ну, как бы Елизавета Алексеевна принимает это, да, но делает замечания, то есть не всем она довольна. Она считает, что Карл Гампельн, что на гравюре много таких вот, ну, как бы грубых сцен, очень много каких-то, ну, вульгарности, много непристойных сцен. Он считает, что, то есть она считает, что он представил действительность в таком искаженном как бы виде, что не может быть, чтобы вот картина гуляния была верна, как она говорила. Вот. Но Гампельн как бы пытался как бы защититься и сказать, что он всего лишь опирался на опыт, на предшествующую художественную традицию, на опыт вот голландских жанристов XVII века, на опыт, скажем, Кало, французского гравера, на опыт Хогарта. Вот. Ну а мы, в свою очередь, наверное, можем сказать, что как бы несмотря на вот обилие вот этих острых характерных деталей, какую-то шаржированность в изображении отдельных, может быть, сцен, тем не менее, все-таки повествование, представленное Карлом Гампельном, оно носит не сатирический, скорее юмористический, такой веселый характер. Вот. Ну и, конечно, можно сказать, что эта память просто уникальна, поскольку вот, как бы, здесь представлена действительно панорама такой вот, как бы, повседневной жизни Петербурга, очень живо представлена, очень ярко представлена. И это Петербург вот первой половины 20-х годов, то есть пушкинского времени. И, конечно, для нашего музея это просто экспонат, ну, наверное, первого ряда. Вот в этом смысле. Все, у меня все. Спасибо большое за внимание.
Настя. Спасибо большое. Я уже говорил о том, что стало традицией, что помимо музейных собраний мы еще и представляем на наших вот таких межмузейных сборных выставках и частной коллекции, в том числе и коллекции наших давних партнеров. А вот Андрей Леонидович Кусакин, он не только партнер и нашего музея, но и других музеев, он просто наш ближайший, очень дорогой друг. И на этой выставке также есть экспонаты из его частной коллекции. Я с удовольствием прошу сказать его несколько слов. Ну, ваши подписки.
Встречаясь с своими коллегами, говорят, ну когда же мы будем делать Гампельна? И вот он и проявилось, и все было хорошо. И хотя я являюсь самым миноритарным, здесь есть вот Таня Ладосунья, намного больше, и как бы гораздо красивее, но там, тем не менее, наши интересы все совпадают, и когда у нас все получается, то счастье. И, конечно, эта книжка, вот я сейчас я везу ее в Питер, сейчас у вас купил, и там ждут, мы все благодарны.
Спасибо большое. На самом деле, спасибо большое всем вам, потому что, ну вот, без вашего участия, дорогие наши партнеры, друзья, коллекционеры, представления и работа над нашими проектами была бы неполной, и мы не устаем вас
благодарить за наше совместное сотрудничество. Ну, а Елена Александровна Усова, наш главный хранитель, я думаю, сейчас тоже подведет некоторые итоги нашего с вами разговора.
Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги. Вот в этой достойной мужской компании, конечно, должна была быть Лидия Александровна Корнаухова по праву, но, к сожалению, вчера вот она заболела, и мы с ней договорились, что я подведу некоторые итоги, вовсе не пытаясь ее каким-то образом заменить, потому что она готовилась серьезно и должна была вас порадовать своим выступлением, хотя, с другой стороны, мы можем открыть каталог и прочесть ее серьезную, вступительную, глубокую статью. Но у меня несколько затруднительное положение все-таки, тем не менее. Но я вот успела сегодня набросать небольшие такие тезисы, чтобы подвести итоги нашему сегодняшнему мероприятию и, собственно говоря, работе над каталогом. Ну, должна еще сказать про свою коллегу и доверенного друга еще то, что она очень самозабвенно занималась этой работой, и я действительно могла это контролировать в буквальном смысле слова, потому что мы с ней работаем друг против друга, наши комнаты, двери открыты, и мы видим свой рабочий день. Так вот, Лидия Александровна долгими зимними вечерами, январскими, февральскими работала, действительно отдавая себя всю этой работе. Увлеклась она так, что мне приходилось даже ее выгонять с рабочего места. Потом она вот Александра Михайловича привлекла, и они стали вместе работать. Александр Михайлович был консультантом, и не только он. И я помню, с каким... как непросто ей давались аннотации, которые она получала из других музеев. Вы понимаете, что степень подготовленности музейных кадров, особенно музеев небольших, музеев муниципальных, ну, еще желает, ну, как-то вот мы понимаем, что не всегда они, эти работы на хорошем таком достойном музейном уровне. Поэтому Лидия Александровна была действительно непростая функция, ей приходилось все перепроверять, договариваться, обсуждать. И это все в итоге вылилось в очень четкие, стройные аннотации других музеев. И должна вам сказать, что, собственно, в этом альбоме представлено наших работ, ну, меньше, чем, естественно, гиммовских, их всего 25. Вот мы с Александром Петровичем подсчитали, это 14 работ оригинальной графики, и остальные произведения относятся к печатной графике, включая панорамы Екатеринговского гуляния. Лидия Александровна, да, из эти работы все Лидия Александровна еще и готовила к экспонированию, потому что вы прекрасно понимаете, что они нуждались и в реставрации, и в частности, я здесь не вижу, есть ли Анна Геннадьевна Морозова, наш очень квалифицированный есть, реставратор. Анечка, большое вам спасибо, она достаточно оперативная. Справилась с нашими 9 работами и как бы замахнулась на работы из литературного музея и подготовила к экспонированию и произведения из коллекции и собрания литературного музея. Кроме всего прочего, конечно, аннотации, как я уже сказала, занимала очень много времени, и изучение работ тоже велось параллельно, что, собственно говоря, тоже отражено в нашем каталоге. В итоге над содержанием каталога трудился большой коллектив музейных специалистов, как и в нашем музее, так и специалистов из других музеев, и, конечно же, наши друзья-коллекционеры. Я бы хотела в этой связи, подводя итоги, отметить работу нашего издательского отдела, и в частности Анну Большову, которая недавно стала руководителем этого отдела, потому что мы в тесном сотрудничестве работали вместе с ней. Анечка, если здесь, откликнитесь, потому что...
Наверное,
там маленький ребенок, да, там маленький ребенок. И она терпела все наши капризы, замечания. Вы прекрасно понимаете, что взаимоотношения редакторов, авторов и издателей, они всегда носят, ну, как бы, если, ну, конфликтный характер, что это как правило. Мы от этого никогда... Мы старались избегать, конечно, и все решалось благополучно, но, тем не менее, острые моменты, конечно, происходили. И я бы отметила работу фотографов и работу полиграфистов. Вот это очень удачный, и уже это отмечалось сегодня, Александр Михайлович меня поддерживает, отмечалось качественная полиграфическая работа. Здесь очень хорошая работа с цветом, она выдержана, она практически не видя работ вживую, специалист по цветоделению справился с этим, ну, я бы сказала, просто идеально. И очень приятно держать эту книгу в руках, она, извините, без полиграфического брака, что в настоящее время в нашей жизни бывает не так часто. Как главный хранитель, дальше еще чуть-чуть мне осталось, я вам сейчас назову некоторые цифры, как счетовод. Я вот здесь села сегодня и посчитала, и вывела некоторые цифры. Итак, ну, Евгений Анатольевич сказал, это наш пятый проект по счету монографического изучения и широкого представления творчества художников пушкинской эпохи, публичное представление вот, художников, имена которых Евгений Анатольевич уже перечислил. Кроме всего прочего, также была названа цифра, что в этом каталоге, в этом проекте выставочном и каталоге участвовало 23 музея. А далее я хочу назвать еще некоторые цифры. В составе альбома всего изображений около 220. Основное содержание составляют портреты. По понятным причинам это художник, прежде всего портретист, конечно. Портреты, около 150 портретов, это портреты военных, дам, детей, групповые, семейные, в основном по технике акварельные, литографии. 72 произведения, это жанр интерьеры, пейзажи, виды, в техниках живописи, акварели, афорта, литографии. То есть вот такое богатое разнообразие и жанров, и техник. Ну, естественно, я думаю, все со мной согласятся. Научное значение каталога трудно переоценить, помимо того, что для художника все впервые, именно для Карла Карловича Гальпельна все впервые, и признание, вот хотя бы наше с вами, и выставка, и каталог. Ну, давайте вспомним, да, и каталог разбросанных по стране его произведений. Но давайте вспомним еще одну известную истину, что музейная коллекция ценна не столько количеством собранных предметов, сколько суммой знаний о них. И вот в каталоге около 40 произведений получили новые данные в разной, так сказать, степени разного содержания. Эти новые данные связаны и с атрибуцией авторства, и с иконографическими определениями, предположениями имен моделей, и уточнение датировок, мундиров, наименований полков, воинские звания, провинансы. Что может быть дороже истины, которая торжествует на страницах этого альбома? И невероятные достижения, которые мы с вами можем увидеть в этом каталоге, конечно же, благодаря всем участникам. И Александру Васильевичу Кюбовскому, и Сергею Александровичу Подстаницкому. Владимировичу, прошу прощения. И Сергею Александровичу Подстаницкому. К сожалению, мы его не видим, хотя приглашали, конечно же, да. Александру Михайловичу Вальковичу, Лидии Александровне Карнауховой, Александру Петровичу Капитоновым и других. Учли мы и прежние атрибуции, которые были сделаны и в прежние давние годы Екатерины Всеволодовны Павловой, Вадим Петровичем Старком, это Ирли, Пушкинский дом, Натальи Николаевны Гончаровой, сотрудницей Государственного исторического музея, Александром Михайловичем Горшманом. И Глинка, Государственный Эрмитаж, прошу прощения, да. И уже перейдя к выставке, закончив свои слова о каталоге, я хочу сказать, что сегодня вот по наводке Александра Петровича Капитонова я специально поднялась и посмотрела книгу отзывов. Я не могу сказать, что там очень много записей, но она все-таки где-то на одну треть испещрена пожеланиями и словами благодарности наших посетителей. И что говорит о том, что выставка вызывает большой интерес, и что любопытно, а зрителям разных, так скажем, категорий, возрастных и социальных своих, обращают внимание на аннотирование предметов на выставке. Им нравится читать. Мы иногда задумываемся над тем, что наши тексты утомляют, и их никто не видит, и проходит мимо. Нет, вы знаете, люди как раз и это в отзывах видно, они читают эти аннотации и радуются тем, что мы им рассказываем, кто есть кто. Они погружаются в эпоху и видят не просто в военных мундирах, а читают их имена, и это очень играет нам, им и нам тоже приятно. Так что, уже благодарив практически всех, я в заключение благодарю сотрудников нашего отдела выставок, которые так справились с вот этим рядом экспонировавшимся, и сделали выставку, которая очень хорошо смотрится и читается. Вот, благодарю всех, спасибо большое.
Елена Александровна уже слова благодарности высказала, я тоже хочу чуть-чуть продолжить. И, конечно, вот реализация этого проекта была бы немыслима без трудов и выставочного отдела, и без куратора проекта, как вот в руководящем плане Елены Игоревны Потеминой, и выставочный отдел, и многие-многие другие наши коллеги и сотрудники, которые не какими-то небольшими художественными средствами, но смогли собрать эту выставку, представить ее. Выставка на самом деле получилась очень интересной, эффектной, красивой. И что важно, на самом деле, во всех отношениях она удалась как-то вот и в том пространстве, которое представляется. И, кстати, надо отдать должное историческому музею, тоже найдено в историческом музее, тоже прекрасное пространство. И там выставка тоже смотрится у вас очень-очень интересные истории. Ну и самое главное, что я не сказал, потому что принято говорить и благодарить еще и тех, кто выиграл конкурс, кто напечатал это издание, а напечатано это издание обществом ограниченной ответственности «Принт Студио», который находится в Москве. И сегодня мы говорили о том, что работа с их стороны была сделана очень хорошо и качественно. Вот. Ну что ж, спасибо большое. И, пожалуйста, если есть вопросы, вот Александр Петрович, добавление какое-то хочет сказать?
Добавление. Я думаю, что если бы была Лидия Александровна здесь, она бы вспомнила наше промыслительное озарение, что фамилия Гамперин зашифрована в названии нашего музея ГМП. И также, если бы вот без одной буквы, конечно, исторический музей. Вот мы обратились в один из вечеров, я говорю, Лидия Александровна, ГМП – это судьба. Да.
Спасибо, Саша, большое.
Сказать, потому что он сегодня, ну, мне хочется думать, мы первые люди, которые узнали о еще одном Гамперине. Спасибо вам за то, что вы с нами этим поделились. Насколько я знаю, миниатюры хранятся только у Постанецкого. Больше, по-моему, ни в каких собраниях миниатюр нет.
Да нет, нет. А Останкино сколько сейчас получило интересно?
Гамперин,
да.
Ну что же, спасибо большое всем участникам. Если есть вопросы, пожалуйста. И Андрей Ильич,
да.
Будем продолжать работать вместе.
Куда? Да? Куда мы денемся? Да, конечно.
Вот.
Тем более, что мы рядышком, можно сказать, чуть-чуть прогуляться.